Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл, который всю неделю у нас на Радио «Вера» шел в часе «Светлого вечера» с 8 до 9. Мы говорили о святых отцах на этой неделе, может быть, самых известных святых отцах эпохи Вселенских соборов, то есть первых 8 веков истории христианства. И, ну, до 8 века, до 7 Вселенского собора мы не дошли, остановились на веке, собственно, 6-м, поговорили на этой неделе о тех, кто закладывал основы христианской догматики. И напомню, были разговоры о Василии Великом, о Григории Богослове, о Григории Ниском, о Максиме Исповеднике. А вот сегодня в качестве хедлайнера, скажем так, нашего разговора, нашего цикла, мы поговорим о, наверное, ну, самом известном, любимом всеми святом этого периода, о святителе Иоанне Златоусте. И совершенно не случайно, что и хедлайнером-гостем у нас выступает горячо нами любимый гость радиостанции «Вера» игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского мужского монастыря, профессор Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, здравствуйте. Я начал с того, что у нас был целый цикл, и мне кажется, не случайно именно в конце мы говорим о святителе Иоанне Златоусте. Может быть, немножечко он стоит особняком в этом списке мной перечисленных святых отцов. Существует мнение, что о нем нужно говорить не как о том, кто закладывал основы именно вероучения христианского, а как о моралисте в самом высоком смысле слова, как о таком богослове, который в первую очередь в своих беседах, проповедях, в своей экзегетике пытался людям сказать, как жить по Евангелию. Вот вы с таким взглядом согласились бы?
И да, и нет.
Так, хорошее начало.
Потому что святитель Иоанн Златоуст – это автор, который во всей христианской традиции оставил наибольшее число сочинений. Если представить его как своеобразного Льва Толстого эпохи Золотого века и чуть более поздней эпохи, то было бы странно, что этот огромный корпус сочинений, который, например, знал Симеон Болгарский, царь, который воевал с Византией и тем самым считал для себя важным его изучить, пребывая в свои юные годы в Константинополе, было бы странным, если бы весь этот корпус был только моралистическим. Сама по себе мораль, нравственность – это и широкое понятие, но в то же самое время в христианской традиции мораль и нравственность, как это ни парадоксально звучит, сводятся к узкому пути христианской аскетики. Потому что монахи, которые находятся в монастырях, это не только самозамкнутые личности, которые занимаются своим собственным спасением и не брегут о мире, а они являются первопроходцами. Они прокладывают узкий, всесовершенный и трудный путь. И этот путь узкий вначале, оказывается, в конце концов, очень по-своему широким, удобным для спасения, актуальным для всех. Ведь Иоанн Златоуст, когда в свои юные годы, оставив карьеру адвоката или юриста, он вступил на стезю монашеского уединения, несколько лет пребывал в полном затворе, в аскетическом затворе. Он мыслил себя монахом, бегущим из мира. И в этом аскетическом затворе, естественно, он чем занимался? Он занимался размышлением об аскезе, о монашеских подвигах, о монашеских трудах. Тем самым его первые труды, с одной стороны, имеют печать глубокого энциклопедизма, глубокой эрудиции, потому что Иоанн Златоуст учился у Риттера Ливания и получал философское образование у Андрография, шоу как бы по стопам самых образованных людей своей эпохи, под влиянием своей матери, благочестивой Анфусы, о которой сам учитель Златоуста Ливания некогда заметил: о, какие прекрасные жены среди христиан. И вот святитель Иоанн Златоуст тем самым парадоксальным образом в первых своих сочинениях сочетал, с одной стороны, широту и эрудицию, а с другой стороны, узость христианского пути, и все это отразилось в его ранних сочинениях. Конечно, это сочинение, которое касается нравственности и морали, но моралист обычно, к сожалению, так в современном языке, это человек, который, например, говорит, но не всегда поступает так, как говорит. Конечно,
фарисей, в общем.
Да, конечно, к Иоанну Златоусту это вообще никоим образом не относится. Само
но
даже
собой.
Если взять в самом благородном смысле, то все-таки первоначально он пытался не столько спасти других, сколько разобраться в своей собственной душе.
А вообще, вот если до того, как мы начнем чуть подробнее про какие-то главные темы и мотивы в творчестве Иоанна Златоуста говорить, вопрос поставить: а как связаны догматика и аскетика или нравственность? Ведь легко подумать, что, ну, одно, первое, догматика церкви – это такое отвлеченное богословствование, там какие-то сущности, ипостаси, энергии. Вот мы говорили на этой неделе, а там одна воля во Христе или две воли, была ересь, монофилитство и так далее. А другое дело – это вот молись, постись, спасайся, читай Евангелие, и вот аскетика. Но, наверное, как-то это все-таки неверно, и мы все-таки ищем какого-то единства, и должна быть как-то догматика и все высокое богословствование связано с тем, как человек по вере живет, со аскетикой и с нравственностью.
Ну, поскольку мы говорим о святых отцах, определенной эпохи, то можно вспомнить мысли из трактата о Святом Духе Василия Великого,
да,
который говорит о том, что все стоят в храме, все смотрят на восток, но они все понимают, что на востоке находится умопостигаемый рай. И дальше он говорит: есть проповедь, по-гречески киригма, которая понятна всем, а есть догма, учение, которое понятно некоторым. Через это мы видим, как вообще в святоотеческом наследии, святоотеческой традиции догма, догматика, она не отделяется от других областей, от других жанров христианского назидания, но даже оказывается во главе, и тем самым является не тем, что можно абстрактно изучить умом, а является тем, что таинственно, что богооткровенно, потому что смысл Востока – это таинственный смысл, который открывается избранным душам, очистившим себя. Вот именно такой подход, наверное, и даже не наверное, а точно, имеется и у других святых отцов, и, конечно, у святителя Иоанна Златоуста. В святоотеческой традиции, в святоотеческом наследии очень трудно провести грань между символом веры и догматику. Когда мы берем символ веры, который приписывается святителю Афанасию Великому, более поздние символы веры, символ веры у святителя Фотия, то после символа веры часто использовались такие фразы: мы в это верим, мы на этом стоим, мы от этого не отречемся. То есть сразу за догматикой идет нравственность. Это нравственность, та нравственность, которая защищает догматику, которая очерчивает пределы священной традиции, от которой нельзя ничего убавить, к которой нельзя ничего прибавить. Получается, догматика – это, можно сказать, исповедание веры, которая написана на сердцах христиан, которые его хранят и которые полагают максимум усилий для того, чтобы это исповедание не потерять через изменение хотя бы одной буквы.
Ну, тогда какие главные мотивы и темы, может быть, самые пока общие, вы бы выделили в наследие святителя Иоанна Златоуста?
Знаете, я, к сожалению, сам в Академии Духовной начинал преподавать отцов, начиная с VI века, а к наследию Иоанна Златоуста обращался эпизодически для того, чтобы проследить те или иные мотивы, которые, может быть, не самые главные в его творчестве, но которые, тем не менее, являются важными.
Так.
И вот я хотел бы сказать об этих
таких
конкретных мотивах, потому что, ну, можно говорить в общем. Например, в общем о святителе Иоанне Златоусте говорят так, что хотя он родился в Антиохии и получил там образование у Ливания и у других учителей, хотя вроде бы он должен был быть сторонником такого буквального понимания Священного Писания, той экзегетической школы, которая имела своим центром Антиохию, но, несмотря на это, Иоанн Златоуст является не прямо антиохийцем, а он сочетает в себе подходы между антиохийским буквализмом и александрийским типологизмом и буквализмом, хотя сам святитель Иоанн Златоуст в Александрии никогда не бывал, и после Антиохии он оказался в Константинополе. И, надо сказать, очень интересный путь от Антиохии, лежащей на Оронте, который ныне находится на территории Южной Турции и является, наверное, таким забытым, труднодоступным по-своему городом. И путь, который вел от Антиохии в Константинополь, это был путь через Каппадокию. То есть Иоанн Златоуст ведь и считается одним из трех святителей: Григорий Великий, Василий Великий, Иоанн Златоуст. А Иоанн Златоуст не относится к тем трем, к тем святителям, которые жили в Каппадокии, родине христианского богословия. Но на пути в Константинополь он мог пересечь Каппадокию, и более того, Антиохия находилась с Каппадокией в определенном духовном отношении, и географически они были близки друг к другу, и, несомненно, богословская школа, которая создавалась в Каппадокии благодаря усилиям Григория Богослова и Василия Великого, она не могла не быть неизвестной в Антиохии. Но вот и Иоанн Златоуст направляется в Константинополь, и он сочетает в себе два подхода. При этом он не является ни сильным буквалистом, ни сильным аллегористом, и действительно в его наследии мы имеем раскрытие тем по принципу царского пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шлёнов, наместник Андреевского мужского монастыря, профессор Московской духовной академии, с нами сегодня в программе «Светлый вечер». Итак, мы сказали, что Иоанн Златоуст совмещает в себе два подхода. Из истории мысли, как вы нам напомнили, мы знаем, что была антиохийская традиция толкования Священного Писания, тяготеющая к буквальному истолкованию текстов, и была Александрийская школа богословия, тяготеющая к аллегорическому истолкованию библейского текста. Понятно, что это не две взаимоисключающих парадигма, а скорее разные акценты, разные грани, разные методологии. И мы, собственно, переходим к вот тем мотивам в наследии Иоанна Златоуста, на которые вы хотели бы обратить внимание.
Да, но, может быть, я сейчас буду говорить не по порядку, а просто как-то ассоциативно раскрываю один мотив, а потом другой мотив. Ну, например, в начале нашей беседы вы сами сказали, что Иоанн Златоуст находится немножко поодаль как от каппадокийских отцов, так и от Максима Исповедника. Но мы пойдем еще немножко дальше, такое византийское средневековье, в XI век, и перед нами личность преподобного Симеона Нового Богослова, величайшего мистика, аскета, подвижника, а у Симеона Нового Богослова, преподобного, есть такой мотив непрестанного плача. Преподобный Симеон говорит, что подобно тому, как царь побеждает на поле боя, если ему помогают его генералы, его военачальники, так и духовно человек побеждает тогда, когда в нем царственный добродетель плач при поддержке других добродетелей. И тогда возникает вопрос. Хорошо, плач. Что это за такая добродетель по вашему? Понятно, есть храбрость, мужество, там другие, любовь, но плач, что такое плач? И вот мы начинаем вчитываться в труды Семенного Богослова и в труды предшествующих авторов. И обнаруживаем парадоксальную вещь. Изо всех предшествующих авторов ближе всего к мысли преподобного Семенного Богослова находится святитель Иоанн Златоуст. У святителя Иоанна Златоуста имеются очень яркие высказывания о непрестанном плаче, о том, что нужно непрестанно плакать. По сути дела, непрестанный плач — это что такое? Это постоянное покаяние, это осознание своих грехов, это такое ношение в себе божественного страха. У других отцов, несомненно, тоже у более ранних отцов были аналогичные мотивы. Это на самом деле очень древний мотив, который изобретен не святыми отцами даже. В античной традиции было представление о главных добродетелях и главных страстях. По-гречески главный добродетель — это «геники арети», а главная страсть — это «геникон патос». Главное — это условный перевод. Можно «геникос» — это слово от слова «генус», род, то есть родовой, основополагающий, ключевой, такие возможны переводы. И было представление о том, что есть четыре главные добродетели, а именно храбрость или мужество по-гречески «андрия», целомудрие «софросине» по-гречески, разумение, рассудительность «фронисис», и четвертый особый добродетель «дикеосине» — справедливость. Эта справедливость Аристотелем описывалась как та добродетель, которая, в отличие от трех других, соответствует не одной из трех сил души, а именно разуму, гневу или пожеланию, а всему человеческому бытию. То есть правда считалась и справедливой самой высокой добродетелью. И были представления о соответствующих четырех страстях, которых первоначально было две. И вот две первоначальные главные страсти — это печаль и противоположные печали — удовольствия. То есть древние греки считали, что, вообще в человеческом бытии заложены печаль и удовольствие. И эти два состояния, печали и удовольствия, они диалектично описывались. То есть тот человек, который будет сейчас в состоянии печали, потом получит удовольствие. А тот, кто сейчас в состоянии удовольствия, тот потом окажется в состоянии печали. Это очень глубокие понятия. Они, по сути дела, как однородные члены, с одной стороны, в перечислении страстей, а с другой стороны, это не однородные члены, а это как бы взаимосменяющие друг друга состояния. И особо у стоиков это представлено, что тот, кто сейчас пребывает в состоянии печали, тот потом будет доволен и рад. Так получается, что лучше, получать сейчас удовольствие или находиться сейчас в состоянии печали? С точки зрения древних греков, лучше было сейчас попечалиться, а потом порадоваться, чем сейчас порадоваться, а потом попечалиться. И Нагорная проповедь Христа Спасителя звучат аналогичные мотивы. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие, ибо они насытятся. Блаженны кроткие, ибо они наследят землю». И святые отцы, они, с одной стороны, знали про античную традицию, но, с другой стороны, они были подлинными, настоящими христианами, для которых Нагорная проповедь была бесценным, богооткровенным уроком Христа Спасителя, в том числе уроком по аскетике. И Иоанн Златоуст, так же, как и другие отцы, но очень в сильной мере, в очень сильной степени, с одной стороны, как бы переняв в том числе и от Ритора Ливания античную традицию, а с другой стороны, пытаясь дать такие духовно-экзегетические уроки для прихожан, для паствы на основании Евангелия, на основании Священного Писания, он будет учить об этом непрестанном плаче, который с чем соотносится? С печалью. И к чему приводит этот непрестанный плач? К духовной радости, к спасению, ну, так сказать, к духовному преображению, к духовному становлению. И вот такой очень интересный мотив, потому что до святителян Златоуста, конечно, святые отцы, они толковали Нагорную проповедь Христа Спасителя, они толковали нищих духов, духом в смысле смирения и в сходных тонах. Они писали о плаче, о покаянии, об умилении.
Блаженные плачущие есть слова, да?
Да, да.
Нагорной проповеди.
Макарий и Пинфунтес, да, есть блаженные, ну да, ибо они утешатся. Но все-таки вот такой заостренности, как у святителя Иоанна Златоуста, не было. И это очень важно, потому что святые отцы уделяют плачу и умилению очень такое большое и серьезное значение. Это один мотив. Но другой мотив, который тоже пришлось изучать по текстам, как бы вкапываясь, занимаясь такими текстологическими раскопками, это понятие о добродетели. Мы говорим «добродетель». То есть для нас добродетель — это доброе дело. Но а вдруг это не дело? Вдруг человек, например, лежит парализованный, и он ничего делать не может, у него руки там не движутся. Он может только помолиться. Это будет тогда уже не совсем доброе дело, будет добрый помысел. На греческом языке, на древнегреческом языке, добродетель арети. И арети не означает доброе дело. Оно — это слово, которое имеет даже разные этимологии. И самое... такая общепринятая этимология, но она была общепринята в античности и в раннем и среднем христианстве, а потом она была немного подзабыта. Арети происходит от слова эреомы — выбирать. То есть выбор и добродетель. Получается, что святые отцы, они воспринимали добродетель как выбор. Не все, может быть, некоторые уже не имели в своем сознании этой связи, но многие святые отцы воспринимали добродетель именно как выбор. То есть, когда используют слово «добродетель», под добродетелем подразумевался выбор. А выбор между чем? Ну, естественно, между чем? Между добром и между злом. Тогда можно спросить вопрос, как бы в стиле богословия Максима Исповедника, а Христос Спаситель был добродетельным или не был? Потому что там выбирал он между добром и злом, или он прежде всего уже избрал добро, будучи совершенно Богом человеком, то есть и имел этот выбор, но не в такой степени, как человек, который уже склонен ко греху. Так вот, сам Иоанн Златоуст парадоксальным образом обратил на этот выбор особое внимание. То есть, когда он пишет о добродетели, а он же, вы сказали, он моралист, да, он моралист в какой-то степени, и в очень большой степени, в огромной степени. И вот как моралист, как учитель нравственности, как учитель святоотеческой нравственности, как учитель аскетики, Иоанн Златоуст постоянно пишет о выборе. И до него никто постоянно об этом выборе не писал. Можно сказать, спросить, так что он первопроходец вот в вопросе нравственности? Нет, он не первопроходец, потому что понятие о выборе и о добровольности человеческих решений, оно вообще заложено, опять-таки, во всю христианскую традицию через античность. Древние стоики говорили о добровольности, использовали понятие «экусион», то есть добродетельно то, что добровольно, а то, что недобровольно, недобродетельно. Если, например, передо мной стоит стол, и здесь вкусный суп, там несколько салатов, там несколько видов рыб, праздничный стол, и подвижник, не я, кто-то другой, подвижник сидит перед этим столом и ничего не ест, то его пост, он добровольный. А если подвижник сидит, а на столе стоит сухарик, чашка воды, он съел сухарик, выпил чашку воды, но это тоже подвиг, но это не такой подвиг, как человек, который сознательно воздерживается. И Иоанн Златоуст, он является как раз тем, кто на передовой, впереди планеты всей, если так по-современному сказать, учит о необходимости выбора.
Мы вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в студии игумен Дионисий Шлеонов, наместник Андреевского мужского монастыря, профессор Московской духовной академии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Thank you.
Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского мужского монастыря в Москве, профессор Московской духовной академии. Я напомню, что этой беседой мы подытоживаем краткий, но глубокий цикл разговоров на радио «Вера» в «Светлом вечере», который на этой неделе мы вели в часе с 8 до 9 о святых отцах. Так условно мы это назвали о самых известных святых отцах первых 8 веков христианской истории. И вот сегодня мы в 4 веке и говорим о наследии святителя Иоанна Златоуста. И продолжаем слушать отца Дионисия, который погружает нас в очень интересные мотивы и темы в наследии Иоанна Златоуста.
Иоанн Златоуст учит о добродетели, как о выборе. И это, повторяю, выбор между злом и добром в пользу добра. По сути дела, в этом вся жизнь христианина. В святоотеческой традиции было представление о Пасхе как о переходе. Была ветхозаветная Пасха, приходит новозаветная Пасха. По-древнееврейски Пасха — это Песах, или в фасах переходить, а по-древнегречески Пасха — это диавосис, это переход. И, по сути дела, паспорт — современное слово греческое, новогреческое, диаватирин — это тоже переход. То есть паспорт дает разрешение куда-то войти, куда-то проникнуть. Диаватирион — это особый паспорт на святую гору Афон. А переход предполагает определенную динамику. То есть есть начальная точка, есть конечная точка. Вот в духовной жизни начальная точка — это несовершенство, а конечная точка — это совершенство. Начальная точка — это мрак, конечная точка — это свет. Начальная точка — это неверие, конечная точка — это глубокая вера. Начальная точка — это, ну, можно сказать, вступление человека куда-то, в том числе в священнейшую церковную ограду. Это уже не куда-то, это самое важное. Но, тем не менее, это начальная точка. А конечная точка, чтобы достичь духовного совершенства. И вот эти смыслы этого духовного движения, они сопровождаются всегда понятием добровольности, выбора. И у святителя Иоанна Златоуста очень ярко присутствует этот мотив. Причем я пытался понять, откуда он вообще вот взял такой акцент, то есть кто его научил. Я открыл корпус трудов Ливания и стал искать в сочинениях Ливания по ключевым словам, терминам учения о выборе. И что вы думаете? Я там этого учения не нашел. То есть, конечно, Ливаний знал о выборе, но сильно он этому не учил. Получается, что святитель Иоанн Златоуст, он пришел к этим мыслям самостоятельно, то есть как бы через свой, можно сказать, собственный духовный подвиг.
Когда человек... Мы продолжаем сейчас говорить о мотивах и сюжетах в наследии Иоанна Златоуста, но вот, может быть, я задам вопрос вот с какой позиции. Когда человек приходит в церковь и знакомится с церковью, он никак не может пройти мимо Иоанна Златоуста, хотя бы уже потому, что по воскресеньям, не только по воскресеньям, служит и литургия Иоанна Златоуста. Вот как эта тема вообще литургического действа и создания святителем Иоанном литургии, вот, представленного в его наследии?
Ну, это такой вопрос глубокий, он... Ну, каждый священник, он как бы в своей душе запечатлевает, можно сказать, священный смысл литургии. И, конечно, литургия Иоанна Златоуста, она становится чем-то предельно близким, родным, таким самым главным путеводителем. Но поскольку у этой литургии своя сложная текстология, то эта текстология остается для ученых, а литургия остается для батюшек и, так скажем, и народа, который участвует в этой литургии. И с точки зрения не научной, а такой духовно-практической, весь текст этой литургии, так или иначе, какая бы ни была текстология, он соотносится с именем святителя Иоанна, освящается его именем и воспринимается как то, что восходит к нему. Слова литургии Иоанна Златоуста о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, Иринисту, Козму, Эпер Эвстафиесту, Нагион, Тесилу, Эклесион, Кэпанден, Иносиос, и о соединении всех, это там слова Великой Ектени, это слова, каждый из которых может иметь такую очень сильную, глубокую экзегезу. И изучая эти слова, так же, как и другие аналогичные священные формулы, можно резюмировать, констатировать, показывать, что Иоанн Златоуст, он не просто пользовался этими словами, формулами, а он имел такое глубокое богословие. И вот задача определить, что же он вкладывал сам вот в эти термины и смыслы. И у меня был такой доклад о паке бытии. По-гречески это палигенесия. И в наследии святителя Иоанна Златоуста. И паки бытия, что это такое? То есть крещение паки бытия, обновление через паки бытия, это то, что мы находим в Священном Писании Нового Завета. Но в античной традиции паки бытия должно было ассоциироваться с апокатастасисом. А апокатастас — это такое цикличное восстановление всего, которое категорически отвергается в православии, но которое, тем не менее, имело свой таинственный мистический смысл. Например, орел — это птица, которая по описанию физиолога, там такой древнехристианский памятник, единственная из всех птиц, такая царская, ближе всех приближается к солнцу. Солнце опаляет крылья орла, орел падает в море происходит регенерация, он снова начинает летать и снова подлетает к солнцу, и так циклично. Конечно, христианство это отвергает, но физиология говорит, что орел — это образ покаяния. И как образ покаяния, такой образ очень замечательный, прекрасный, и он имеет, не просто имеет право на существование, а он очень духовно назидателен и полезен. Так вот, Иоанн Златоуст, когда он пишет о паке бытии, и опять-таки пишет постоянно, это определенный лейтмотив в его наследии, он, с одной стороны, отождествляет паки бытия с крещением, а с другой стороны, он понимает это почти дословно. Сподобившись крещению, вступает в иное измерение, где он уже не должен грешить. И в этом смысле паки бытие — это как воскресение, как реальное воскресение будущего века. То есть крещенный человек, он вступает в церковь. Он получает в себе, он получает в дар залог божественной благодати. Он живет на земле, и он уже здесь, на земле, старается жить так, как он бы жил в Царстве Небесном, оказавшись в уделе святых в будущем веке. Получается, этот термин паки бытие приобретает такой еще эсхатологический смысл. Вот этот эсхатологический смысл в наследии святителя Иоанна Златоуста очень ярко и сильно представлен.
Вы сказали, что по-гречески паки бытие пале...
Генесия.
А вот это пале просто вот... Это же здесь слышится аналогия с вот пале антология, вот это пале термин
древний. Нет, это другой корень, это другое, да? Нет, это палеонтология, это от слова палеос, это ветхий, палеос, а пали...
Понятно.
Это другой корень. Это другой корень.
Вы для нас греческого не знающий, я просто подумал, какие-то интересные возникают ассоциации. Как-то если древнее бытие, вот что-то, что вечно присуще и возвращается. Интересно. Так, еще сюжеты.
Но я хотел прежде сюжетов вспомнить свидетеля Феофана Затворника.
Да.
Свидетель Феофан Затворник, как мы знаем, в определенные годы своей юности провел на христианском Востоке. И по возвращении с христианского Востока он уже потом нес епископское служение сначала на Тамбовской кафедре, потом на Владимирской кафедре. И, будучи архиереем, сначала в Тамбове, потом во Владимире, он побуждал батюшек, чтобы они занимались такой катехетической практикой, а именно воскресный вечер священник должен был составить свое собственное такое поучительное, огласительное слово, не обязательно для оглашенных, не обязательно для тех, кто готовится к крещению, именно для прихожан, и учить прихожан христианской вере. И с точки зрения святителя Феофана это было очень и очень важно. Можно сказать, главное проповедническое делание священника заключалось не в том, даже чтобы произнести проповедь на воскресной литургии утром, а в том, чтобы в воскресный вечер произнести составленное им слово. Но потом святитель Феофан увидел, что не все батюшки способны составлять такие слова. Ну, просто вот хороший человек молится, но не может он составить такое вот академическое слово, которое еще потом можно со всеми словами собрать и издать. Первый том, второй, там, третий, четвертый, по темам. То есть такая была мысль, такой замысел, такое духовное назидание. И тогда святитель Феофан, я так взаимоувязываю, на самом деле это были параллельные процессы, здесь нет такой прямой увязки одного с другим, но святитель Феофан стал особо рекомендовать духовенству веренных ему епархий создавать приходскую библиотеку. И в том числе и для того, чтобы прочитывать прихожанам по воскресным вечерам то или иное духовное назидание и наставление, а также для духовного развития как самого пастыря, так и прихода. И парадоксальная вещь. В эту духовную библиотеку по разным текстам, которые сохранились, именно точно они принадлежат святителю Феофану. Сейчас они очень хорошо изданы в рамках феофановского проекта, который реализуется по благословению владыки Климента и под эгидой издательского совета Русской Православной Церкви. Там около 10 или 12 позиций. И все тексты — это аскетический текст, это лествица Иоанна Лествичникова, наставление Марка Монаха. То есть, по сути дела, в эту библиотеку входят только аскеты. И именно аскета должна дать вот это духовное назидание из аскетических текстов. И позиция номер один. Кто вы думаете? Святитель Иоанн Златоуст. Тайна, загадка. Где мы найдем аскетические уроки или аскетические мысли святителя Иоанна Златоуста? Будем искать. Откроем огромный корпус его сочинений, у нас просто заребит в глазах. Одно толкование на Евангелиста Матфея, другое толкование на книгу «Бытие» во многих беседах. Есть слова на мучеников, слова на, можно сказать, отдельные речения Нового Завета, на воскрешение Лазаря. Так где же мы найдем вот это аскетическое учение святителя Иоанна Златоуста, который, скорее всего, имел в виду святитель Феофан Затворник, если он помещал его перед списком аскетических авторов в позицию номер один? Нам может помочь современный богослов, православный, известный духовный писатель, специалист по богословию преподобного Максима Исповедника Жан-Клод Варше, который в своей книге «Исцеление духовных болезней», кстати сказать, эта книга была издана издательством Московской духовной академии. Мне лично пришлось многие годы быть руководителем и участником этого проекта. То есть эта книга, можно сказать, до боли в хорошем смысле знакомая. И вот когда мне лично приходилось вместе со своими помощниками и соработниками, соратниками по данному проекту уточнять ссылки, то я обратил внимание, составляя индекс цитат к этой книге, что очень много экзегетических сочинений святителя Иоанна Златоуста задействовано в этой книге. То есть Жан-Клод Варше, составляя, можно сказать, универсальный труд по святоотеческой аскетике и такой антропологии, психологии, но и, по сути дела, все-таки это такая нравственная аскетика или аскетическая нравственность, он черпал мысли из экзегетических творений Иоанна Златоуста. И тогда я так просто взял это себе на заметку. А здесь, в Андреевском монастыре, когда приходится часто говорить проповеди и начинаешь смотреть, как тот или святой отец толкует то или иное речение из Нового Завета, из того ежедневного Евангелия, которое читается на литургии, очень часто приходится встречаться с корпусом свидетеля Иоанна Златоуста, и очень часто именно в его экзегетических творениях, тех самых, которые свидетель Феофан, по сути дела, не просто имя написал Златоуст, а он там указал, что это именно толкование свидетеля Златоуст, там находятся мысли, которые универсальные, которые предельно важные. Это не просто какое-то частное, узкоспециальное толкование, а это именно духовные максимы. И я вам могу привести пример одной из таких максим. Два дня назад в Донском монастыре на литургии после благодарственных молитв мне очень захотелось в преддверии встречи с вами поделиться такой максимой с прихожанами. И вот что в памяти. Святитель Иоанн Златоуст пишет, ну, как вообще выживают люди на земле. То есть они готовят пищу, то есть без пищи прожить невозможно. Значит, те, кто готовит пищу, это самые главные люди. Но нет, ведь для того, чтобы доставить пищу из дома в дом, нужно ходить по земле, и, а без башмаков далеко не уйдешь. Значит, самое главное — это сапожники. И так он перечисляет, и такой создает определенный перечень специальностей, без которых прожить на свете невозможно. И каждый раз он использует слово «техни», «искусство». Но в конце концов оказывается, что сколько бы ни было пищи, сколько бы ни было обуви, должен быть администратор, который соотносит, можно сказать, разные подразделения. И это правитель города, или, может быть, даже правитель империи. И, значит, искусство управлять, искусство властвовать, техне ту архин, искусство править, это более важное искусство, чем искусство по производству пищи. И здесь мысль его идет дальше, он говорит, но кто важнее, тот, кто управляет другими, или тот, кто управляет собой? То есть тот, кто имеет власть над другими, или тот, кто имеет власть над собой? Потому что если тот, кто управляет другими, не умеет властвовать над собой, то что же получается? Ну, можно сказать, все отравлено, все уничтожено. Ну, конечно, формально он будет хорошим руководителем, но если он не управляет сам собой, то может произойти сбой, может произойти ошибка, может произойти все, что угодно, и значит, только если тот, кто управляет другими, управляет сам собой, то это и есть подлинное искусство, самое высокое, и нет искусства выше этого искусства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского мужского монастыря, профессор Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о святителе Иоанне Златоусте. Мы из истории помним один эпизод из жизни святителя Иоанна. Это, если я не путаю, если не ошибаюсь, его полемика и спор с Кириллом Александрийским. Это факт интересный тем, что у нас иногда существует представление о истории христианского богословия в жанре легенды о Золотом веке. Вот были люди, епископы, святители, они писали тексты, оставили нам мудрости, вот мы сегодня тексты читаем. Но вообще-то бурлила жизнь, и святые разные могли друг с другом спорить, не соглашаться, а потом примиряться. И в такой живом бурлении мысли рождались тексты, которые мы сегодня читаем. Вот как у вас это отзывается? Вас, как в человеке, который глубоко погружен вообще в историю христианской письменности, в частности, в греческую святоотеческую мысль?
Ну, сейчас оставим Кирилла Александрийского в стороне. Ну, был конфликт с Феофилом Александрийским, и такой очень сильный, что Феофил Александрийский был вызван в Константинополь, чтобы как бы дать ответ за, как, за свои неправомочные там деяния или... а оказался в роли судьи над святителем Иоанном Златоустом, патриархом константинопольским. Это известная история. Собор под дубом. Святитель Иоанн был осужден. Потом при участии императрицы, потом прощен, возвращен в столицу, потом все-таки, когда он стал обличать императрицу византийскую за то, что рядом с храмом Святой Софии была поставлена ей статуя, и надо сказать, что паломники при посещении нынешнего Стамбула, когда входят во двор Святой Софии и стоят у билетной кассы, то экскурсовод может им показать тот постамент, который стоял под той статуей самой, которая привела к окончательному изгнанию святителя Иоанна Златоуста, и он оказался в очень суровой ссылке, и умер 14 сентября 407 года. Ну, конечно, это место сейчас находится на территории Абхазии и недалеко от Сухуми. Удивительный монастырь, который можно посетить и почувствовать, можно сказать, дух святителя Иоанна Златоустова. Но за этими столкновениями стояли разные мотивы. Но святитель Иоанн Златоуст был человеком таким правдолюбивым, аскетичным, он открытым, он обличал несовершенство власть имущих, обличал духовенство в их, может быть, недостаточном родении, недостаточной ревности, и совершал некоторые меры, которые казались и были действительно экстерриториальными. Например, в Эфесе там участвовал в смене епископа. И все это он делал на благо, но эти меры не всем нравились. И святитель Иоанн Златоуст по дороге умер 14 сентября 407 года с последними словами «Доксото Тео Пандан Энекен» — «Слава Богу за все». Надо сказать, что сами эти слова многозначные. Когда-то мне пришлось еще в студенческие годы, когда учился в Духовной Академии, на одном церковном торжестве в Беларуси, в Жировицах, говорить тост. И тогда я думал, что же сказать. И я вспомнил эти слова и сказал: «Слава Богу за все», но в переводе с греческого имеет два смысла. Это потому что под «пандан» мы можем понимать «пандес», то есть «все люди», и «все панда». То есть Иоанн Златоуст тем самым перед смертью благодарил за всех людей и за все, что Господь сподобил его претерпеть. Но вот есть еще одна очень интересная тема, никому неизвестная.
Так.
Ну, это, можно сказать, тоже такие своеобразные раскопки нужны для того, чтобы к ней прийти. Вот в святоотеческой традиции ключевыми словами были деяния и созерцания. Например, если мы посмотрим на наследие преподобного Максима Исповедника, то мы увидим, что он созерцательно толкует Священное Писание, созерцательно толкует некоторые речения Григория Богослова, Дионисия Ареопагита. По сути дела, он все сводит к этому духовному смыслу. Он его отыскивает везде в числах, в каких-то понятиях. Он проводит такую духовную аналогию ради человеческого спасения. Это основной смысл вообще всего корпуса Максима Исповедника. Ну, конечно, он здесь не был первый. У Григория Богослова находим крылатую формулу: «И праксис истин, и пивос истис фиорес». Деяние есть достижение созерцания, или, точнее сказать, деяние есть восхождение к созерцанию. Для каппадокийских отцов деяние и созерцание были очень важными. А какова же здесь роль святителя Иоанна Златоуста? Первоначально можно отметить следующее. Деяние — это праксис по-гречески, а созерцание — фиория. В притче, простите, в повествовании о Марфе и Марии, Марфа — это символ деяния, а Мария — символ созерцания. Древнехристианский мыслитель Ориген так толкует, потом у Григория Ниского мы найдем аналогичные толкования. И для христиан было очень важно деяния, да, позаботиться о столах необходимо. Деятельные добродетели. Но есть еще созерцательные добродетели. Это добродетели более высокие. То есть удел Марии, которая избрала благую часть, Мария де по-гречески, тин агафин мерида экселексато и тисук аферефисата павтин. Мария благую часть избрала, которая от нее не отнимется. Это более высокое. Поэтому в каппадокийской традиции деяние — это более низкий уровень духовного совершенства, а созерцание — это более высокий уровень духовного совершенства. И так, по сути дела, во всей святоотеческой традиции, там, возьмем Григория Паламу, 14 век, созерцание нетварного божественного света преображенными, духовно преображенными человеческими силами, чувствами. Но помимо этой традиции, когда деяние было ниже созерцания, была еще другая традиция, когда деяние выше созерцания, потому что деяние можем передать как практика. Например, есть теория и практика. Например, студент в вузе, что он делает? Он изучает теорию, и у него есть определенная практика, но он станет профессиональным врачом только тогда, когда он реализует свою теорию на практике. Получается, что в этом отношении практика — это не что-то более низкое, чем теория, а это апогей. То есть это возможность искусно реализовать теорию. И поэтому в Пергаме, в древнем городе, где был Асклепион, где лечили сном, помимо прочего, где практиковались разные врачебные практики, и в том числе практики демонические, жил врач Гален, вот, который во втором веке. И в его системе, медицинской системе, деяние было более важным, чем созерцание. То есть, потому что он был практикующий врач, так или иначе, он писал соответствующие медицинские тексты, и так он это и описывает. И тогда возникает вопрос, вот, например, Григорий Богослов, вот, что для него выше, деяние или созерцание? Ответ вот в этой формуле. Деяние, восхождение к созерцанию. А святитель Иоанн Златоуст? А вот святитель Иоанн Златоуст — это как раз очень интересный автор. Потому что, с одной стороны, он, несомненно, продолжая эту традицию, которая уже стала христианской, он пишет о деянии и созерцании как о двух понятиях, где созерцание выше деяния. Но объективности, справедливости ради, надо ответить, что у святителя Иоанна Златоуста прямо такая формула деяния-созерцания не встречается. Там приходится у него отыскивать все упоминания о деянии, все упоминания о созерцании и их соотносить друг с другом. Но и вот если провести такое комплексное исследование основных его сочинений по данным терминам, то а их достаточно много, чтобы такое исследование осуществить, нужно там 500 с лишним случаев просмотреть одного термина и другого еще в большей степени, то можно прийти к выводам как раз, что святитель Иоанн Златоуст использует два подхода, и мало у кого использует два подхода. То есть он, с одной стороны, ставит деяние выше, созерцание выше деяния, но, с другой стороны, где-то понимая премудрость Галена, он пишет о практике, о деянии, как о том, что более совершенно, чем деяние. И в этом его своеобразие.
Знаете, еще одна тема сейчас, может быть, последняя, мы уже двигаемся к завершению нашего разговора. Вот вы сказали, что святитель Иоанн Златоуст был очень ревностным и от других тоже требовал такой вот какой-то ревности и усердия. И в то же время на Пасху звучит огласительное слово знаменитое Иоанна Златоуста с такими утешающими всех словами: «Пройдите все, и постившиеся, и не постившиеся, и каждый, кто прошел и к третьему, и к шестому, и к девятому, и к одиннадцатому часу, все свою награду получат». То есть, с одной стороны, ригористичность, а с другой стороны, такое любовь к каждому человеку. Вот что вы об этом думаете?
Ну, для таких, для настоящих ригористов очень свойственно прощение. Самый великий ригорист — это Бог, потому что Бог является самым строгим судьей. Но Бог и прощает. И вот по примеру божественного человеколюбия действовали и поступали все святые отцы. У Варсанофь Иоанна больной брат Андрей может до 10 раз в день вкушать пищу при строжайшем режиме вкушения пищи для другой братья и в примере самого святого Варсанофь. То же самое святитель Иоанн Златоуст. Конечно, он строгий, но эта строгость, она как своеобразный камертон как некая священная норма, к которой надо стремиться. Он обращал свое слово к пастве, к прихожанам. Как правило, он проповедовал, он был пресвитером антиохийским, и основное как бы пространство его поучения, как бы основной объем его назидательного слова, он прозвучал в Антиохии на приходе, где он как пресвитер, как проповедник проповедовал, его слава дошла до Константинополя, она вышла за пределы Сирии. И он всегда руководствуется принципом царского пути, а царский путь — это понятие, которое действует не только в догматике, у меня на это есть статья в Богословском вестнике, но и в аскетике, то есть это избежание крайностей, в том числе это избежание крайности такого сильного чрезмерного ригоризма.
Ну что ж, спасибо огромное за эту беседу. Мы ей завершаем наш недельный цикл разговоров про святых отцов. Игумен Дионисий Шленов, наместник Андреевского мужского ставропигиального монастыря, профессор Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».